Ну, давайте начнем тоже, помню, еще как бы наш новый Мишна третьей главы. Да, вот. И начнем, как подведите, Александр, с чтения просто Мишна. Давайте начнем.
А какая это Мишна еще
третья
раз?
Глава, первая Мишна.
А, третья глава, первая Мишна. А, Гимель Алеф.
Так точно. Мишна первая. Тот, чей умерший лежит перед ним, освобожден от чтения шма, от молитвы и от филин. Несущие похоронные носилки, замещающие их и замещающие замещающих, те, которые впереди носилок, и те, которые позади, и те, в которых есть надобность для носилок, освобождены. А те, в которых нет надобности для носилок, обязаны. И те, и другие освобождены от молитвы.
Очень хорошо. Значит, у нас есть здесь с вами несколько частей Мишны. Да, прежде всего, тот, кто перед кем находится его умерший, освобожден от обязанности произносить шма. То есть мы видим, что он освобожден от обязанности выполнять заповеди Торы и накладывать тфилин. Да, нужно прояснить, почему накладывание тфилин здесь указано особым образом. Да, если мишна он освобожден от заповедей повелительных, то почему нужно указывать два? Скажи произнесение шма. Я пойму из этого, что есть другие заповеди повелительные, тоже он освобожден от них. Вот. И нет нам идти указывать тфилин. Почему здесь указан тфилин? Это первое подтема. Дальше несущие носилки, вместо носилки, в которых находится умерший, да, принято традиция, несмотря на то, что это называют условно кроватью, да, мета, называется кроватью, вот, идет речь о носилках. И те, которые их заменяют, то есть поскольку нести тело, есть их отдельные мецва, и поэтому при похоронах это важно, как бы самому лично нести тело умершего к могиле, при этом как бы выполнять два буквально физическим образом, которые имеют особую важность. Вот. И поэтому люди меняются. Можно в частности меняется, потому что тяжело просто. Вот. И чтобы достоиться. Так вот сказано, те, которые несут носилки, и те, которые заменяют, и те, которые заменяют заменяющих, то есть это того, в третью очередь. Те, кто идет перед носилками и за носилками, так, те, кто в ком нуждается носилками, то что они тоже необходимы для подхвата, допустим, как бы, да, все они освобождены от выполнения этих заповедей, которые указаны выше, то есть шма и одевание тфилин.
Да. Рав Йонасан, извините, да, а почему разнесли в разные мишнают? Мы говорили в предыдущей мишне о том, что освобожден от чтения шма тот, кто в первую брачную ночь до исхода субботы, ну и так далее, да? А здесь тоже освобождение от чтения шма. Почему их разнесли в разные мишнают?
Это прежде всего в силу того, что у нас здесь есть новые подтемы для нас. Да, мы с вами говорим о том, что мы будем изучать прежде всего тему освобождения от заповедей насколько. То есть освобождение освобождены, но насколько освобождены, сколько времени. Да, и видите, здесь Мишна входит в подробности и перечисляет, кто именно освобожден, который находится к носилками спереди, который находится сзади, который вот сейчас должны заменить. И даже те, кто заменяет заменяющих. То есть, другими словами, кто вокруг этого дела крутится, действительно освобождены от выполнения этих заповедей. Получается, что из Мишны мы выводим о том, что другие, которые находятся на более дальней связи, как здесь указано, а те, которым носилки не нуждаются, обязаны выполнять эти заповеди. Прежде всего указать, что когда мы освобождаем, мы не освобождаем повсеместно, а по мере надобности, по мере необходимости. Человек должен знать, это самый момент, когда его митцва, выполнение этого митцвы освобождает, насколько она его освобождает. Этим мы не занимались в предыдущих мишнах. Здесь об этом, да, указывается. Во-вторых, здесь указывается о том, что в чем разница между того, что он освобожден от чтения шма и от того, что он должен молиться. В чем разница между этими двумя вещами? С одной стороны, мы говорили, что шма это заповедь Торы, молитва это дарабанан. Да? Почему здесь мы освобождаем от молитвы и даже тех, которые должны свободно от того, чтобы выполнять шма. Так, прошу прощения, те, которые обязаны читать шма, то есть те, которые в носилке не нуждаются, здесь сказано, что они освобождаются от молитвы. То есть получается, молитва освобождается гораздо больше людей, нежели чтение шма, хотя та заповедь Торы. Опять-таки, эту тему мы с вами не обсуждали, тех мечтает, в силу того, чтобы это было не совсем то область. Там, где мы с вами учили, то, что мы с вами освободили, мы действительно учили общее правило, что есть такое понятие, что человек, когда он занимается выполнением одной заповеди, он освобожден от выполнения других заповедей. Здесь мы входим под тему, насколько освобожден, на какого времени освобожден. Там стоял вопрос, что пока не совершит, не выполнит то самое митцву. Все. Здесь же указывается более подробно, те, которые за носилки, перед носилками. Да, это гораздо больше входит. Вы можете тогда спросить как бы подробнее, но можно было все эти подробности указать, в том числе там. Почему, в принципе, Рэби не продолжит ту самую тему там, на месте, если уже начал ее связанную с тем, что освобожден выполнение одной митцвы.
Ну да, 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 да.
Вот. Подключи уже там все мечта. Здесь есть ответ на этот вопрос. Ответ находится в последующих мечтах, которые мы с вами должны изучать. Потому что вся эта глава, она имеет общую, как бы, скажем так, ну, общую линию, когда у нас есть освобождение чтения шма по разным поводам. По совершенно различным поводам. Поэтому эта мишна входит именно в эту главу, в силу того, что здесь начинается по большому счету обсуждаться подробно тема, когда человек освобожден от выполнения заповеди Торы, либо заповеди мудрецов. Да? А там мы упомянули только саму идею о том, что есть такое понятие, что человек, который выполняет одну митцву, он освобожден от выполнения другой митцвы. Сама идея там освобождается, но не в ее подробностях. Здесь же она будет не только в нашей мишне, и в последующих мишнайот этой главы мы будем обсуждать эту самую большую тему, когда выполнение одной заповеди освобождает человека от выполнения других заповедей. Так, начнем как бы с первой темы. Тот, перед кем находится его умерший, освобожден от обязанности произнести шма и накладывает тфилин. Так, мы с вами уже сказали о том, что у нас есть правило, что кто занимается митцвой, освобожден от выполнения других митцвот. Вы помните, откуда это учится?
Так вот, очень важный момент, когда мы с вами постараемся профессионально изучать Тору, чтобы все время у нас было это в голове, в том числе, откуда мы это взяли. Очень-очень важный момент. Это очень настраивает человека на совсем другой уровень изучения того, что он изучает, когда он, прежде всего, проверяет, откуда это все берется. Как бы тем самым он устанавливает корни своей учебы, откуда берется как бы каждый момент, который он проучил. Вот, это очень важный момент знать и ориентироваться, вот, чтобы Тора у нас была это, как большое дерево, которое имеет глубокие корни, и тогда ее не пошатаешь, потому что если человек это не помнит, как бы откуда все берется, то может ему прийти человек, а с чего ты это взял? Кто тебе сказал вообще, что это в Торе написано? Вот это вещь, которая есть какое-то мнение, вот, но далеко не общепринятое, и это легко очень сбить человека. Когда же человек знает о том, что есть такой закон и он буквально изложен либо в письменной Торе, либо он указан буквально в устной Торе, то тогда его уже не собьешь с толку. Он узнает, что то, что он сейчас говорит, имеет прочные корни в
Торе. Так, допустим, сегодня мне интересный момент, я прочитал, книга, есть такая книга «Исод Вешореш Авода», «Исод Вешореш Авода», Рава Зискинда, гениальнейший человек, мне кажется, в период еще перед Вильнским Гаоном, он был очень большой мудрец, очень большой знаток Торы, вот, и большим-большим праведником. Он попросил на своей могиле написать, что не писать никаких там похвал и все такое, мне кажется, кроме одной вещи, что здесь похоронен слуга Творца. Он сказал, что он в своей жизни, как бы это, да, он постарался сделать на своем уровне, как и Моше Рабейну постарался сделать на своем уровне, конечно, нельзя сравнить их уровни, но как Моше Рабейну старался быть верным рабом Творца, так и он всю жизнь старался быть верным рабом Творца. То есть, единственное, что он это сказал, разрешил написать на своем поминальной плите. Вот, теперь, так вот, он указывает о том, в частности, в отношении Хануки, он говорит что о том, что, несмотря на то, что если человек поставит ханукальные свечи выше, если он ставит у ворот своего дома выше, чем на 10 сантиметров, прошу прощения, 10 сантиметров, а 100 сантиметров, то есть, ну, чуть там приблизительно 10 тфахим называется. 10 тфахим, это примерно около в районе 98 сантиметров. Вот, если он поставит выше, вот, несмотря на то, что по закону это, ну, как бы, не, изначально так не делается, а только, как бы, когда, если уж получилось, только он, тем не менее, засчитывается как мицва, но изначально так нельзя делать. Он указывает при этом о том, что такой человек нарушает закон, указанный в Гмаре. Видите? То есть, как бы, так по-простому человек читает это закон Аллаху. Он говорит себе о том, что, ну, ведь в Аллахе написано о том, что если я так сделал, то я выполнил мицву. Я выполнил мицву. Хорошо, это может быть не изначально. Что такое изначально? Как бы изначально мицву, что наилучшим образом. Ну, я сделал это не самым наилучшим образом. Не всегда это может получаться. Но тем не менее я сделал. Вот, когда же человек это изучает более серьезно, он знает, что этот закон указан в самой Гмаре. То есть, когда ты говоришь о том, что ты выполняешь эту вещь не изначально, имей в виду, что ты не выполняешь изначально, как это указано в Гмаре. А это гораздо более большой вес имеет. Одно дело, когда этот момент, это, скажем так, это рекомендация мудрецов это, поздних поколений, вот, то, что называется Ахруним. А другое дело, когда об этом сама Гмара указывала, совсем другой уровень и вес это имеет. Поэтому важно знать источник, откуда мы берем то или иное закон. Мы с вами говорили о том, что мы учим закон, что человек, занимающийся выполнением одной мицвой, освобожден от выполнения других мицвот, исходя из предложения, которое указано в Торе, которое мы читаем с вами в Криат Шма. Сказано «Уволихтеха в вадерех». То есть, когда ты обязан, есть обязанность чтения Шма, в частности, когда ты идешь по дороге. Бадерах, дорога, то, что имеется в виду, не только имеется дорога, а по-простому человек идет по какому-то дороге. Имеется в том, что он занимается бадерах, да, секундочку, валихтыха бадерах, да, башухвэх, валихтыха бадерах, да, что бадерах, который ты идешь... Что-что?
Все в порядке, я хотел продолжить, но я думаю, что Рав лучше знает.
Не, пожалуйста, я послушаю, как вы продолжите. Да, Александр.
Вот, микрофон был выключен. Нет, все в порядке, извините, я...
Все в порядке. Вот, валихта бадерах, то, что ты делаешь бадерах шелха, да, валехтеха сказано в твоем и хождении, в твоем хождении, то, куда тебе нужно пойти. Валехтеха, лехтеха. А слово ха там имеется в твоем хождении, так? Вот, но если это лехет шельмитсва, да, не лехтеха, а лехет лехет, то есть поход мицвы, то есть когда ты занимаешься выполнением мицвой, а не занимаешься своими делами, другими словами, да, то тогда у тебя, получается, нет такой обязанности чтения шма. Да? Именно когда тебя, ты идешь по своей дороге, лехтыха вадерех, да, тогда ты обязан чтение шма говорить. Получается, что когда это не лехтыха, а лехет мицва, не твой это путь, не твоя это ходьба, а потому что ты занимаешься выполнением какой-то мицвы, тогда, получается, ты освобожден от этой заповеди. Так? Вот. Теперь, так мы с вами учили это во второй главе. Так, вот, теперь, здесь же у нас есть отдельная причина, почему это должно быть освобождено. То есть, как бы, безусловно, основа на та же самая, что человек, который выполняет одну мицву, вот, он освобожден выполнять другой мицвы, вот, когда он не может выполнить их вместе. То есть, имеется в виду, что когда он настолько, у него занято внимание выполнением той мицвы, что он не может при этом выполнить достойным образом другой мицву. Это не сказано как в качестве отпуска, а в качестве именно того, что человек освобожден по мере необходимости. По мере необходимости. И как раз об этом говорит наша Мишна. Так? Укажу вам то, что указано в Гмаре по поводу нашей Мишны. Да, Гмара говорит об этом в трактате Брахот на странице, мне кажется, 19. 18 страница, это лист 18, страница 1. Так, в частности, там приводится о том, что Авраам Авину, так, когда у него нужно было ему хранить его, свою жену, Сару, так, и он говорил с народом Бнейхет, чтобы это захоронить. Так вот, там он указывает, что я упростил то, что здесь прямо говорится. Ваяком Авраам миаль пней мито, внеймар игбира митим лифанаис. И встал Авраам, да, от лица своего усопшего, то есть своего умершего, так, да, и сказал. Выгбирами тим лифунай, да, что я похороню своего усопшего, да, то есть тот, кто умер у меня, так, от меня, милифанай это от меня. А тогда учит Мара, коль зман шимутал алав ликовро, до тех пор, пока обязанность у него есть похоронить, он считается кимутал лифанав. Как будто он находится прямо перед ним. То есть, несмотря на то, что Авраам Авину не находился прямо все время перед своей покойной женой, вот, тем не менее, это считается, что пока он не похоронил, как будто он находится все время перед ней. У него лежит эта самая обязанность похоронить. Так? Вот. И поэтому целую эту обязанность он освобожден от выполнения других заповедей. Теперь, мы сказали здесь правило. Это касается заповедей, которые... прежде всего, он не может помнить одновременно с выполнением этой самой заповеди. Но если идет речь о том, что он может выполнить. Да, в частности, здесь приводится случай с тфилин. Так? Он не может, как бы, в чем проблема, что он будет при этом находиться в тфилин? Почему он освобождается в данном случае от тфилин? Есть этот аспект, который требует отдельного объяснения. И давайте побольше начнем. Прежде всего, нужно сказать о том, что, в частности, Гмара в Суке на странице, 25, да, второй лист, не страница, еще раз, лист 25 на второй странице, так, учит, что из того, что сказано про пророке Йехезкель, да, когда Всевышний обращается к пророку Йехезкелю по поводу предупреждая его о том, что ине, сказано, как сказано в пасуке, ине онухи локех махмады нехам, мне кажется, так это указано, да, укажу вам перевод здесь, сын человеческий, вот я забираю у тебя усладу глаз твоих мором, и не оплакивай, и не рыдай, не допрольется слеза твоя от стенаний, удержись, по умершим траур не совершай, головной убор свой повяжи на себя. Да? То есть Всевышний в данном случае говорит пророку Иезекиилю, что его поведение должно отличаться тем, что он не показывает признаки траура. Отсюда мудрецы учат, что то, что ему Всевышний повелевает не показывать, именно повелевает особым образом, чтобы он не показывал признаки траура, и подробно это, об этом излагает, какие признаки траура, мы понимаем, что во всех других случаях, да, нужно именно так себя вести, как в качестве скорбящего. Так, вот. Это понятно, да, этот момент? Что как раз наоборот, то, что Всевышний пророчество сказал ему, как не делать, вот, несмотря на то, что у него была как раз ситуация, когда у него, да, вот, умирает жена, вот, и он говорит, тем не менее, он не вести себя как скорбящий, вот, но мы из этого учим, то, что Всевышний ему запретил, как раз это для других это является заповедью, и так нужно именно делать, да, и в частности сказано о том, что не снимай с себя головной убор, да, головной убор свой повяжи. Да, укажу вам, кстати, по этому поводу заодно, что, в принципе, как бы у пророка Иезекииля там есть много таких вот повелений Творца, где он показывает, это, Всевышний повелевает ему продемонстрировать своим собственным как бы поведением пример того, что будет совершать Творец. Да, и он, как бы, эти самые пророчества показывает в том числе своим собственным поведением. Так Всевышний ему указал делать, именно пророку Иезекиилю. Вот. И здесь он, в частности, говорит о том, что не снимай, повяжи головной убор свой. И учат мудрецы под словом головной убор, да, то есть на иврите звучит пейреха. Пейреха имеет в виду о том, что твою красоту, это не просто головной убор, а красивый головной убор, вот, повяжи, да, имеется в виду тот филин, так. Вот. Отсюда учится о том, что это скорбящему запрещается накладывать тфилин в тот самый день, когда он должен похоронить своего усопшего. Так? Вот. Теперь. Вопрос в том, как теперь, насколько это распространяется запрет. Это самый запрет, который мы с вами сказали, он распространяется на первый день траура, либо это идет на большее время. Да? Вот. Теперь здесь есть момент, который нужно указать. У нас еще есть время. Завтра давайте укажем это. Здесь есть момент, который нужно указать, разница между тфилин и другими заповедями. Значит, мы с вами уже немножко касались этой темы, когда мы говорили по поводу прошлой главы, касающейся как раз захоронения, там немного мы говорили по этому поводу, вот, что человек освобожден, пока он не выполнит заповедь захоронения, он освобожден от выполнения всех заповедей, пока не похоронил. После этого у него есть эта обязанность уже это все делать. То есть, допустим, он освобожден от заповеди это благословление. Не благословляет на еду. Благословение после еды не говорит. Так, все заповеди, которые ему нужно делать, он освобожден от них. Но после того, как он уже это было завершил похороны, вот, то все заповеди он уже обязан выполнять, кроме тфилин. То есть тфилин здесь выделяется, это как раз касается того, что почему Мишна наша указывает, мы с вами задали вопрос, почему она указывает именно тфилин больше, чем другие заповеди. Да, потому что тфилин называется на святом языке пиэр. Пиэр называется украшение. То есть это не просто как бы то, что у него есть обязанность выполнять, носить тфилин. Отдельная мицва, кстати, мицва Тора, о том, что человек должен находиться все время в тфилин. Вот. Потому что это является красотой. Когда человек находится в состоянии скорби, то это неподобающее время, чтобы он находился в этой самой красоте. В этой самой красоте тфилин, да, это как корона, которую Всевышний облачил евреев. Вот, и это является красотой, которую украшают евреи себя, Вот, и поэтому в день скорби это неправильно одевать даже после того, как уже он уже имеет обязанность выполнять другие заповеди. В отношении тфилин это не распространяется. Вот, и в частности мы с вами похожий подобный момент делаем 9 ава, да, мы с вами не одеваем тфилин в течение всего дня, только в конце дня, уже в молитву Минха, это мы только тогда накладываем тфилин. Вот, перед Минхой принято по традиции молиться в тфилин в Минху. Собственно, это единственный день, когда мы облачаемся и в талит, и в тфилин, и молимся как бы в молитву Минха, облаченный в талит и в тфилин. Традиция на самом деле как бы есть киелот, в Иерушалме в частности, которых хасидим, по крайней мере, которые делают так каждый день. Одевают Минху и талит, и тфилин накладывают. Вот.
Раби Йонасан.
Да, пожалуйста.
Насколько я опять же знаю, когда человек приходит на кладбище, он должен справить цицийот, чтобы, так сказать, не дразнить тех, кто ушел, что ты можешь исполнять заповеди, а они не могут. Может быть, это связано в том числе и с этим, что когда человек вынужден, если он показывает, что он исполняет, а тот, кто ушел, он не может исполнять эти заповеди, это будет как оскорбление для него.
Да-да, вы говорите о том, что у нас есть отдельный момент еще о том, что когда человек находится перед умершим, не только на кладбище,
да-да-да.
Да, вот, то он обязан как бы вести себя подобным образом к Гмара, в частности, та Гмара, которую мы с вами указали, то она говорит там о том, что когда, допустим, не похоронил еще не похоронил человека, то нельзя, допустим, кушать при нем, если находится в одном доме. Uh-huh. Когда находится в одном доме, то нельзя при нем кушать, потому что тем самым как бы это оскорбляет того мертвого. Как бы, это интересно, кстати, там Гмара сама по себе. Шли два мудреца Торы по кладбищу, вот, и одного выпал как бы это цицит тхелет, вот, и второй ему говорит, Абихей ему говорит о том, что спрячь, вот, чтобы не говорили про нас мертвые, вот, что вот сегодня они, завтра они находятся вместе с нами, а сегодня они издеваются над нами тем, что мы не можем выполнять мицвот, они гордятся тем,
что
могут выполнять мицвот. Вот. И поэтому там, с этого, в частности, тоже говорится, Гмара об этом говорит. И начинается обсуждение, очень интересное обсуждение, знают ли мертвые о том, что происходит у живых. Большое, там, мне кажется, на целый лист идет это.
А что это за Гмара?
Это Гмара в трактате Брахот, там, где как раз наша Мишна находится, страница начинается с Ют, с 18-й страницы, лист 18-й, страница 2-я, и лист 19-й, страница 1-я. Там об этом указывается. Очень интересно, Гмара, вот, знает ли мертвый о том, что происходит у живых?